Добрый день, братья и сестры, вас всех приветствую. Очень хорошо, что мы с вами, несмотря на такую, казалось бы, нелетную погоду, все-таки собрались здесь и молимся, и это очень важно, очень. На прошлой неделе, в пятницу, в субботу у нас проходила конференция братская такая, там собрались братья с нашего братства, со всей области, я не знаю, там сколько человек было там, человек 70, 80, 100, я не знаю. Ну, в общем, много было братьев, и все они такие разные. И я так заметил парочку таких особенностей. Каждый раз, когда собираются братья, вот таким большим кругом общения, сельские братья из сельских церквей всегда подчеркивают, что они очень отличаются от городских. И городские сильно их отличаются. Этот раз снова была встреча, и снова они, вот там, один подошел, второй. Ну, братья, вы должны учитывать, мы так сильно отличаемся. Идем с одним братом, он говорит, вот даже дети, вот ваши городские какие-то безбашенные, они такие вот непослушные, это все, а у нас сельские. Вот я в лагеря проводил и в городских там ситуациях, и в сельских, в лагере участвовал, проводил. Вот сельским только, дети сюда, они выстроились и все стоят. Вот сельские они такие вот, а ваши зовешь, они как вроде их не зовешь. Вот как там, опять там, какое-то время прошло, с кем-то с братом разговаривал, совершенно другой. Уже тоже сейчас. Вот, братья, вы должны учитывать, что мы как-то отличаемся. Вот а вы как-то все это под одну гребенку. Ну, короче, вот как бы на самом деле разные братья были, но общение было очень хорошее. Мы молились много. Мы молились о нашей стране. И я раньше как-то даже не замечал, что так горячо вот на таких встречах молились служители о какой-то там проблеме. Вот не помню. Мы так помолимся, ну как? Ну, благочестиво. Помолились, и все. А здесь так прямо много времени, так горячо, там некоторые братья со слезами. Ну, как бы, вот вроде нас тут конкретно так и не трогает то, что там творится на востоке страны. Но явно чувствуется, что братьев трогает. Вот эта нужда за сердце так берет. Некоторые там братья рассказывали, что есть сейчас у нас в Украине появилась особая группа молитвенников. Они так молятся, что даже мы так не молимся. Они изучают Священное Писание на память. Вот этот 90-й Псалом, там молитву Господню, 22-й Псалом. Это солдаты. И там кто-то рассказывал, что епископ Пятидесятников был как-то там в воинской части какой-то, посещал их, там молился с ними. То, говорит, наши пятидесятнические общины отдыхают, как солдаты кричат и молятся. Прямо с таким энтузиазмом в небо, потому что пули свистят, мины летят, и они убивают людей. И жестокость, ну просто, мы как бы теоретически, вот как бы теоретически так себе представляем это там, как-то, может, даже никто-то не представляет. Я вдруг слышу, как люди с осуждением относятся к Украине уже неоднократно. Вот. Недавно по скайпу получил записку. Фотография, ну, она, видно, скомбинирована какая-то, Крещатик, городская рада, на дверях висит портрет Гитлера, и написано «Гитлер нам поможет». И тут же рядышком, где табличка с адресом, не Крещатик, а Бандеровская. Ну, как так, скомпонировано все так, это все на компьютере, все так сделано, и так красиво, и прислали, типа, вот, до чего вы довоевались. Некоторые просто издеваются, говорят, вот, доигрались, подняли Майдан, вот теперь и получаете. А я так вспоминаю моменты, не в осуждении сказано бы. Донецкие братья так ходили, пальцем веером делали. Братья тоже. Ходили вот так. Потому что наши там у власти. Донбасс барышняк не гонит. Барахлош не держимс. И вот так вот разговаривали, такие все приблотненные. А теперь плачем. И они, и мы плачем. И я так думаю, что в нашей ситуации, если тоже кто-то издевается там, и там типа, да вот, доигрались. Я боюсь, как бы Господь не допустил испытаний и в других частях Украины, так будем говорить. В другой раз уже следишь за разговором, чтобы что-то лишнее не сказать. Потому что вот так бывает. Помните, как в Ветхом Завете в Законе Божьем было написано? Что когда враг твой попадет в беду, не злорадствуй над ним. Потому что он возопьет к Богу, и Бог помилует его и простит. А тебе может послать испытание. И будет очень больно. Потому что Господь, Он справедливый Бог, Он любящий Отец. И Он допускает иногда такие испытания, когда нам очень больно. Поэтому я так думаю, что лучше все-таки Вот так, как Христос. Все-таки быть добрым к людям, никого там особо не судить. Если там кто-то и вел себя, как там, гнал порожняк, не гнал, то они там как-то... Каждый из нас как к себе поступает, то так уже будет и отвечать перед Богом. Но надо быть осторожным. И вот сейчас вот солдаты, правда, что они прямо целыми главами заучивают Писание на память. И когда начинаются военные такие действия, когда летит уже там эти все грады, смерчи начинают стрелять, то они очень громко молятся. И, конечно же, в данный момент они делают это искренне, и мы это понимаем, и мы знаем. Они делают это очень искренне, вопиют к небу, просят Божьей защиты. Поэтому нужно молиться всегда об этой ситуации в нашей стране, потому что мы не святее, чем они, и они не грешнее, чем мы. Так говорил Иисус. Мы с вами, братья и сестры, продолжаем изучать цель нашей церкви. И первый раз, когда мы с вами читали Священное Писание о Духе Святом, мы с вами говорили о том, что цель нашей церкви, она библейская. Это факт. И сейчас я хотел бы процитировать цель, пока не надо ее выводить туда. Я хотел бы процитировать цель, как она вот тут у нас записана. А вы послушайте внимательно. Вот внимательно послушайте. «У силі Духа Святого змінюємо цей світ, звіщаємо Євангелію, готуємо учнів, любов'ю служимо в тілі Христовому для слави Божої». Вот такая цель. Я правильно процитировал? Ты такие... Макс, ты там прямо, не знаю, не просто там аппаратуру, а так внимательно следишь. Да, братья и сестры, спасибо, что вы вот так вот блюдете. Это как бы явно видно, что вот как в Библии там в Деянии написано, что Павел проповедовал, а они все сидели и служили. Павел там правильно говорит, ничего ли там не добавляет. И написано прямо, проверяли, правильно ли он говорит. Да, правильно, я тут добавил немножко, так у нас нету, это я просто так. Изменяем этим свет. Мы не брали на себе такое полномочие. Господь меняет мир. Мы стараемся трудиться, что-то делать. Ну, по крайней мере, ну, по меньшей мере, у нас в целях такое не написано. И хорошо, чтобы вы это как бы заметили. Вот, поэтому давайте мы еще раз. Пожалуйста, братья. Ага, вот так. «В силі Духа Святого звіщаємо Евангелію, готуємо учнів, любов'ю служимо в тілі Христовому для слави Божої». Цель наша, правда, она библейская. Вот. Каждое вот здесь понятие, каждая фраза, она основана на Священном Писании. Это факт. И мы сами говорили, что мы, все, что мы делаем, оно должно быть в силе Духа Святого. Отсюда все начинается. Если не будет в силе Духа Святого, если мы будем там своими силами что-то делать, или вообще там о Духе Святом подумаем уже в последнюю очередь, то успеха не будет, и благословения не будет, и это не будет дело богоугодное Богу. Это факт, это не то, что мы там все накручиваем, мы такие мы религиозные люди. Вот на самом деле, начало всего – это люди, которые что-то делают, они исполнены, должны быть силой Духа Святого. И так Иисус сказал. Прощался с учениками, он сказал, что вот, до края земли надо быть ревностными, надо быть такими старательными, огонек должен гореть, но с самого начала вы должны принять силу Духа Святого, и тогда у вас успех будет обеспечен, и тогда вы что-то сделаете правильное. И вот мы говорили, что в мире существует три группы людей. Есть люди неверующие, не просто там, ну неверующие там, а мне все равно, я об этом как бы не думаю, Бог мне все равно, не-не-не. Есть люди, которые конкретно атеисты, которые они противятся Богу. У них даже религия есть такая, что вот Бога нет. Это же надо так крепко поверить, что Бога нет. Это иногда такая вера была сильнее, чем у нас. Потому что это же надо так убедить себя, что Бога нет, что все образовалось само собой. Маленькие дети и те знают, что если ничего не делают, то вырастает только мусор. Только бурьян растет, если вот ничего не делать. Просто и все. А они считают, что такая красота, вот это все. Оно, это так надо поверить, это все так надо убедить, что все это произошло само собой. Интересная вера. И вот есть такие люди, атеисты конкретно, которые противятся Богу, ненавидят его, отвергают его заповеди. Для них 10 заповедей ничего не значит. Они говорят, что поступай так, как ты считаешь правильным. Мерило праведности – это ты сам. Вот как ты определил, так и правильно. Вот и все. И вот они так живут. Есть люди набожные, мы с вами об этом говорили. Вот, набожные, которые... Характер у них особенность есть, если помните, я напомню, да? Такие люди обычно никогда не делятся своей верой. Вот, у них всегда есть куча правил, Вы там верующие, это церковь? А, это та церковь, где пить нельзя, курить, да? Они сразу тут, что можно, что нельзя, они сразу. А вы пост соблюдаете? А сейчас вот пост великий идет. Ну, как бы у них всегда там есть куча каких-то таких условностей, правил. И они считают, когда они соблюдают правила, они получают внутреннее удовлетворение и задобряют Бога. Ну, так набожные люди считают. И есть верующие люди, которые наполнены Духом Святым, которые рождены от Господа, рождены от Духа Святого, и Господь наполняет их. И характерная особенность тоже этих людей, что они не могут не делиться своей верой, потому что Дух Святой наполняет их, и они не могут не свидетельствовать о своем Господе, потому что Он нас спас, Он наш Спаситель. Никто нас так не любит в этом мире, мы никому не нужны, как только Ему, Господу нашему. Он нас очень крепко любит и заботится о нас. Мы это видим каждое мгновение нашей жизни. По нас сами, по нашим детям, по нашим внукам видим, как Господь нас любит. Поэтому мы делимся с другими людьми. Вот так. Это так должно быть. Мы еще с вами говорили, что есть плод, есть какой-то результат благовестия. Вот когда мы с вами в силе Духа Святого возвещаем Евангелие, обязательно будет результат. И мы с вами говорили там о девочке маленькой, которая попала в плен. Я помню в своем детстве, еще тоже был невзрослым таким человеком, жил я в селе, где не было ни речки, ни моря, ничего. И недалеко от того поселка, где я жил, там было такое искусственное море, водоем. Огромная там стоит тепловая станция. И чтобы охлаждать ее турбины, там залили водой с Ингульца, затопили там село стояло, ну, выселили его, потом эту долину залили. И там было огромное море. Но это море искусственное. Оно выложено по кругу плитами бетонными. Ну, не так, как вот у нас Северо-Крымский канал, там очень резкая плита. Там более пологие плиты, но это насыпан такой вал, обложен плитами. И когда налили воду, со временем эти плиты, там, где вода, покрылись водорослями, мхом. И в этих водорослях, там начали развиваться такие маленькие моллюски такие, вот как бы, они когда открывают свои створочки вот эти, когда они в воде, их никто не трогает, да, они открывают створочки. Эти створочки, на мой взгляд, еще посерьезнее, чем лезвие. Вот сколько мы купались, ну, никто ни разу никогда не вылез из этого моря, чтобы не порезался. Потому что, когда вы подходите к воде, только стали там, где вода, а там водоросли, ноги начинают скользить, и вы несетесь в воду. И если вовремя не оттолкнуться, не поплыть, ну, в общем, все. Вылазишь, течет с тебя. И оно так долго заживает. Ну, такие раны глубокие. Вот эти штучки такие, тварючки эти, они такие вот, ну, очень режутся. Ну, короче, мои братья старшие, у меня два брата старших, у них были велосипеды там для хозяйства. У меня велосипеда не было. И вот они иногда ездили на это море купаться. Я в них просился. И вот однажды великодушно они согласились и взяли меня на море. И взяли с собой еще двоих наших двоюродных братьев. Один из них, лет 7, наверное, было ему, может 6. Ну так, примерно 7. И вот мы поехали купаться. Приехали на море. А этот мальчик такой шустрый, живчик. Он все время бегает по этим плитам и к воде. Старший брат его там гоняет его. Ну, мы же там смотрим. Ну, все заняты своим, там купаются, прыгают, ныряют. А он бегает по краюшку. Ну, а чтобы его искупать, это надо возиться с ним. Надо брать его, воду заводить, покупаться. Потом надо как-то вывести, чтобы он не порезался. Ну, кому это на головняк надо? Все заняты своим. Времени мало, сейчас уезжаем домой. А он же лезет в воду. Случайно получилось, никто не увидел. Он бежал по над краешкам, ногой зацепил эту водоросль эти, и в воду, и уже с головой, и ушел туда. Я как-то раз посмотрел, не помню, как это все получилось, короче, секунда, я там в воде уже, и слышу, я несусь по этим ракушкам, туда в воду, а я его поднял наверх, а он орет, как резанный, и я поднимаю туда же наверх, наверх, выше, а сам слышу, ну, в общем, ползу я там, всем, чем только можно. Вылазю, мама дорогая. Но я такой ходил гордый. И до сих пор помню, я спас брата моего двоюродного. Я прямо такой, брат родной стоял там, что-то щелкал ушами. А я же какой такой молодец. Я так еще помню, приехал домой, маме так рассказывал. Мама, слушай, слушай, что это с тобой? Все, на море больше не поедем. Я говорю, мама, это я человека спас. Ну ты, вау, ничего себе. Братец, ну это же мелочи по сравнению с тем, что мы в вечности с вами увидим. Представляете, вы приходите пред лицо Божие, и там встречаетесь с соседом, там, с родственником, там, с любимой тещей, или там, ну, я не знаю, там, со свекровью вы там увидите со своей. И вы ему рассказывали о Христе, и ваша страсть, ваша любовь к Иисусу поразила этого человека. И он принял Господа. Вот такой, может, там, знаете, окаянный грешник там, никогда не думал там быть верующим. И вот ваша страсть к Господу, она поразила этого человека, он тоже захотел... Вот быть таким, как вы, вот тоже так любить. Хоть раз в жизни кого-то полюбить, может быть, больше, чем себя. И вот так человек обратился к Господу. И вы вечно с ним встретите и будете понимать. Спаслась душа благодаря моей вере, благодаря моему хождению. Хотя мы все знаем, что мы грешные люди. И мы знаем, что мы нуждаемся в Спасителе. Но вот наше благовестие, наша жизнь по вере и устами, и жизнью нашей, вот то, как мы ходим перед Богом, как мы Его любим, как мы любим ближнего, как самого себя, вот это все, оно обязательно имеет плод. И мы в прошлый раз с вами смотрели на это. Обязательно имеет последствия. И как будет радостно встретиться с таким человеком, ну, не знаю, как это сказать, можно так сказать, гордиться тем, что вот душа спаслась от ада. Это очень важно. Иоанн в своем видении, когда был на острове Патмос, в ссылке, Господь ему показал, и он увидел множество людей. Ну, написано там, ну, нельзя было посчитать. Из всех народов, которые наполняют землю, множество людей. Братья, ну, представьте себе. Примерно 500 человек только, те, которые видели лично Иисуса. Ну, примерно, там Павел пишет в первом послании к Римлянам. Примерно где-то 500 человек. Все остальные, которые уверовали, это просто вот уста в уста. Вот мы говорили кому-то, кто-то уверовал. Тот человек, потом следующему. И идет цепная реакция. Вот просто... усыли Духа Святого, извещаемый Евангелию. И от этого благовестия, от того, что мы делимся, люди, и их потом там смотрят и говорят, я просто, ну выпал в осадок, их нельзя было пересчитать. И это все от этого, извещаемый Евангелию, усыли Духа Святого. Именно от этого. Это очень важно. Очень, братья и сестры. Может, нам кому-то надо пересмотреть наше хождение по этой земле? Может, надо как-то... Ну, серьезно, это никакая не обязанность. Это не там, мы не верим так, как свидетели Иеговы, что чем больше вы там затянете людей всех, то тем больше вы получите орденов, там, наград, какую-то должность. Мы в это не верим. Это абсолютно никакие не заслуги, и это ну, потребность такая от любви к Спасителю, от того, что Он преобразил нашу жизнь. И мы тоже так хотим вот, поступать и людям донести эту весть, вот, чтобы они услышали эту радостную весть и тоже стали верующими. И вот следующая часть усилий Духа Святого готуємо учнів. Да, конечно, опять же, без силы Духа Святого мы не сможем делать это. Потому что какое-то время мы сможем, я смотрю другой раз на наших современных учителей и думаю, может, они тоже исполнены Духа Святого в школах обычных. С нашими деточками, то я просто даже не знаю, как они там вот, умудряются вообще жить, дышать, улыбаться иногда. Это такой рост слышишь, такое видишь от этих детей, наших дорогих подарков, что я не знаю, как эти родители, как эти учителя, где в них здоровье столько есть. А тем более, если там родители, если еще там на волне некоторых детей, то родители же улавливают это все. Если, они не ходят там по коридорам, они плавают там. Вот помню, когда-то была перемена, открылась дверь, дети вылетели, столкнули учительницу, она упала, поломала руку. Ну вот... Ну, учителя. Вот какая мысль вам приходит первая, когда мы слышим? В силе Духа Святого готовим учеников. Вот когда мы первый раз это прозвучало. Кто готовит? Вот кто должен этим заниматься? 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы слышите, что Петр пишет? Вот еще раз напомню. Савл, будучи еще не Павлом, будучи еще неверующим человеком, набожным человеком, начинает гнать верующих людей. И так, берется конкретно. Ну, короче, вы знаете все, мы с вами говорили. Начинает убивать. Мы с вами читали в прошлый раз, что все люди, верующие, которые начали гонение, многие рассеялись и убежали из Иерусалима, потому что там началось гонение. Кроме апостолов. Вот апостолы там остались, потому что они не могли покинуть это место. Там было сложно, там лилась кровь человеческая, там было опасно, там грозили смертью, и они пока оставались там. Потом они разошлись по миру. Но первое время апостолы остались там. А все многие люди рассеялись. И вот этим людям, не апостолам, а вот этим в рассеянии, это им, Петр пишет, и первое, и второе письмо. Там конкретно написано. Всем находящимся в рассеянии, то есть простым людям. И вот им Петр пишет. Петр – еврей, традиционный верующий человек. В то время Иерусалимский храм еще стоит. И в Иерусалимском храме первосвященник заходит в святой и святых развод. Священники совершают служение. У них есть особое место, где стоят священники. У них особая роль у священников. И вот Петр, будучи таким евреем, который конкретно держался этой традиции, помните, да? На крыше дома, там у Петра видение, а он Господу в небо говорит: нет, Господи, я не буду этого делать. Господь говорит: Петр, я тебе сказал. Он говорит: а я не буду. То есть он на самом деле был такой, очень консервативный, законсервированный. Он такой был, традиционный верующий. И вот Господь озарил его светом своим, и он понял: вы, вот те, кто в рассеянии, простые вот все христиане, мы, кто ходим просто, никогда не заходили в то святое святый, мы никогда и близко во дворах священников не были. И вот он им пишет: вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, то есть выбранные люди для специальной цели, чтобы возвещать радостную весть тем, кто во тьме, чтобы они вышли на свет. То есть, кто же должен учительством заниматься? Кто должен готовить учеников? Вы, царственное священство. Бог так придумал, что когда пришел Иисус Христос, установил свое царство, все, кто поверит в Него, становятся священниками и царями в глазах Божьих, потому что мы очень дороги. Потому что, я прошу прощения, кровь Христа за барахло не проливалась. Мы очень драгоценны для Господа. Вот так он за нас кровь пролил, назвал, но мы цари и священники в его глазах. Может, мы сами себя там раз в неделю любим. Может, сами себя говорим: так какой я там, у меня куча боков. Это понятно. Это нормально. Особенно, когда мы приходим к причастию и делаем это на вспомин про Него. Вот мы должны, конечно, исповедоваться. Мы должны проверять свою жизнь. Но мы должны при этом адекватно воспринимать, что в глазах Божьих мы большая драгоценность. Мы царственное священство. Бог на нас смотрит, как на особых людей. Вот послушайте. Мне нравится эта иллюстрация. Я ее 300 раз рассказывал, еще раз расскажу. Берете вы кусок доски и делаете с этой доски, просто доски там, да? Делаете штахетник для палисадника. Там вы цветочки посадили, чтобы там куры не бегали, там или дети, и вы ограждаете. Это продукция, штахетничек? Конечно, это же уже продукция, да? Вы ее сделали, там пошлифовали, там, может, покрасили чем-то, это же продукция. Берете такую же самую доску и делаете стульчик для вашей, для Евы, для маленькой девочки. Это же тоже уже продукция, но она уже немножко дороже. Это же не штахетник, это уже стульчик для девочки, для мальчика. Берете эту самую доску из этой доски, изготавливаете шахматные фигурки ручной работы. Вау! Это уже, конечно, произведение искусства. И с той же самой доски. Вот так Господь взял простых людей, которые все согрешили и лишены славы Божьей, которые все, сердце человеческое испорчено, крайне и лукаво, кто узнает его. Все так. Но Господь берет и делает, если так сказать, ручную работу. Делает драгоценность. И Петр, вот когда Петру это открылось, представляете, каким восторгом он это говорил. Как он это восторженно говорил, что вы царственное священство, вы цари и священники, вы должны благовествовать, вы все должны распространять это благоухание Христово, это радостную весть. И мы все с вами должны заниматься ученичеством. Мы все должны готовить учеников. Однозначно. Это не удел кого-то. Недаром же в Новом Завете. Христианин, верующий, в смысле, имя существительное, встречается только 3 раза. А вот слово «ученик» около 300 раз. Потому что братья и сестры в то время, и те, кто писали, вот апостолы, и между собой в общении, братья и сестры, они воспринимали прекрасно, что мы все ученики, мы учимся в Иисуса Христа, мы хотим учиться этому, и мы также оказываем влияние на других, потому что тоже учим своим примером, своей жизнью. Так вот, на практике. Как происходит на практике вот это обучение? Иисус показал, это несложно. Марка 3 глава, 14 стих. Господь выбирает 12 апостолов, и написано. И поставил из них 12, вот слушайте, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Несложно. Чтобы были с ним и вместе нести служение. Ну вот и все. Это даже интересно. Чтобы были с ним. Вот от такого взаимодействия, когда люди находятся вместе, я тогда говорю, что они несут вместе служение, у их отношения приобретают другое качество. Вот молодежь, которая здесь поет, вот, у них между собой, ну, это еще недавно так вы начали петь, а вот когда будет проходить время по мере, да даже уже сейчас, все равно у вас отношения будут совершенно другие, чем у всех остальных. Кто-то дома сидит с пультом вечером, кто-то попивает кофе, кто-то в постели уже так романчик читает какой-то, или там просто мечтает лежать. На улице дождь, слякоть, грязь, а вы едете на спевку. Когда там у вас? В пятницу вечером, да? В среду и пятницу. Вы едете, собираетесь вместе, приходите все мокрые, поете, славите Бога, выходите отсюда и выходите как на крыльях. Может, заходите, конечно, без крыльев, а когда уже выходите, то уже на крыльях, потому что, ну, месяц, потусовались там. Вы чай не гоняете здесь, нет? Не, надо вам там что-то придумать. Вот. И выходите отсюда, вы же выходите уже с другим настроением. И особенно между вами что-то происходит, потому что вы вместе и вместе что-то делаете. Вы же в одной упряжке. У вас совершенно, у вас не могут быть такие отношения, это просто, это априори, не могут быть такие отношения, как у всех остальных. Потому что если люди не пересекаются и ничего не делают вместе, то это просто, это совершенно другого качества взаимоотношений. Ну, так, знаете, там, промелькнули мимо друг друга, может, даже не запомнили ни взгляда, ни лица, ничего. Но когда люди вместе, а тем более еще в такой, знаете, разной ситуации, по вечерам, вот так, после работы, после учебы, прийти сюда, заниматься здесь, а там еще что-то не так, надо опять по новой, нет, все, не выучили, будем в следующий раз продолжать. А кто-то уже выучил, у кого-то слух лучше, да? А у кого-то, как у меня, допустим, медведок на ухо наступил. И это же надо раз, и два, и три, и пять, и десять. А это же коллективно, даже вместе всем петь. И всем остальным, я помню, как в армии. Один кто-то запорол бока, а старшине абсолютно все равно. Он так себе спокойно. Так, короче, взвод, подъем, все начинайте. Деды аж из ушей эмоции выливаются. Из-за какого-то салани надо вставать и все петь по новой. Да вообще, я вам говорю, там крышу рвет. И тут вот так же, раз кто-то там что-то не получается, ансамбля, все, давайте будем снова дальше учить эту песню. А это все-таки как-то там какие-то эмоции, но отношения поднимаются на следующий уровень. Это однозначно. Не может быть по-другому. Это так есть. Так Иисус задумал, так Бог нас создал. Мы так созданы. Когда мы вместе и что-то делаем, у нас углубляются отношения. Мы узнаем друг друга. Мы, слышите, уверовали верующие. Вы слышите, что написано? Они друг без друга день не могли прожить. Значит, каждый день хватали, кто там пиццу, кто там что-то такое там, я не знаю, короче, торты там, я не знаю, что там. Ну, вино, конечно, однозначно. Еврейская традиция, там венцо они с собой брали. И все вместе собирались и кушали. Вот просто вот, приходило время ужина, они сгребали там все. Ну что, дорогая, поплыли? Поплыли, поехали. Тогда асфальта не было. Вообще по грязюке по колено, если там дождь или что-нибудь такое. Собирались вместе, вместе ужинали, вместе радовались. Вот так сидели, друг на друга смотрели. Ой, как нам хорошо быть вместе. Они не могли прожить друг без друга дня. Почему? Потому что Господь так задумал. Он собрал их вместе, и чтобы они вместе несли служение. А особенно, когда грозит опасность. Стадо оленей может идти просто себе там по тундре где-то. Просто идут и все. Но как только появляются волки, они сразу кучу сбиваются. И сразу такие родные и близкие. Потому что угроза. Вчера молимся на братском общении. И брат возле меня такой, пожилой. Господи, я как вспоминаю после войны, какие люди были дружны, как они любили друг друга, потому что прошли через такие испытания. Боже, помоги нам дружить. Ну, и так, я слушаю молитву, конечно, я понимаю, что он правду говорит, так оно было, да? Но так думаю, ну неужели надо только войну нам на голову, на нашу бедную еще? На нашу еще бедную голову войну, чтобы мы стали дружными? Ну ладно, там мирские люди, ну верующие люди. Ну неужели, не дай Господь? Не надо нам войны, давайте так просто будем дружить. Ну не надо нам кровопролитие, чтобы лилось. Не надо, чтобы здесь сейчас разрушалось все, чтобы мы стали дружными, чтобы мы сочувствовали друг другу. Господь нам все сделал. Господь дал нам самое главное, Духа Святого. И вот это то, что нас объединяет. Это то, что скрепляет нас. Это та сила, которая животворит нас к нормальным, нелицемерным отношениям. Это Дух Святой. Поэтому однозначно, те люди, вот как Господь задумал, вот это взаимодействие, оно вырабатывает в нас крепкие взаимоотношения. Еще вот такое взаимодействие, да, вместе быть, вместе что делать, оно приучает людей мало-помалу. Оно приучает людей к подотчетности какой-то, ну, какой-то зависимости, какой-то открытости. Я встречал массу людей, очень часто, за 23 года в этой церкви, да я вам говорю, есть такие эрлы, которые говорят, а я хочу служить, но не обязательно в вашей церкви. Я просто буду служить, вот просто. И как бы это правильно. Да, это нормально. Да, может, служить для Господа, все нормально. Есть Вселенская церковь, все. Но искренние люди, которые глубоко там в душе, знают, что Господь любит чистосердечие и простоту, всегда согласятся, что обойти церковь в служении никак не получится. Ну, не получится. Потому, почему? Потому что церковь была и остается семьей. Ну, как можно? Я где-то буду нести служение. Да, это хорошо. Мы все должны где-то нести служение. Не только здесь. Мы не можем быть только в воскресенье верующими. Не можем. Мы все. Но как бы там ни было, мы все имеем отношение друг к другу. Почему? Потому что мы семья. Потому что мы скреплены кровью Христовой. Я вам серьезно, братья и сестры, говорю, я уже все насмотрелся, я уже старый человек, я сколько смотрю. У меня нет такой связи с моими братьями и сестрами неверующими, какие у меня есть связи с вами. Нету. Это правда. И это правильно. Когда-то еще меня так удивляло, думаю, вау, что ты так вот там, ну, неверующие мои там, двоюродные братья, сестры у меня есть. Ну, встретимся, как бы, ни о чем не поговорить. Как-то, ну, начали там то все спросили, там, как тетя там, как дядя там, ну, а потом уже какие-то паузы появляются. Знаете, если бы там еще пили, там, дали банку, там, ой, там, ты меня любишь, я тебя уважаю, там, меня не уважаешь. А так, как бы, на трезвую голову как-то вроде поговорить нечем, как-то сидим. Встречаемся с верующими людьми, слушайте, есть о чем поговорить. Вчера там собрание, сутки, не разорвать. Перерыв заканчивается, смоляков, братья, ну, хватит, ну, садитесь, а их не оторвать. Стоят там по углам кучками, ля-ля-ля-ля-ля, мужики. Не мог, потому что мы родные люди, потому что нас есть дело друг другу. Это так Иисус сделал. Он скрепил наш союз, нашу семью кровью Христовой. Это стопудов. Не получится. Вот просто где-то там я хочу сам на своей волне. Не получается так. Искренне люди знают, что вот такое взаимодействие, быть вместе и нести служение, оно обязательно вводит нас в круг общения. Мы друг другу открыты, мы рассказываем, мы делимся. Даже если я, ну, такой уже закомплексованный, ну, такой я уже скромный, тихий, все равно со временем это происходит изменение, вот в натуре, и человек открывается, и делится с кем-то, просит у кого-то помощи, просит у кого-то совета, просит у кого-то молитвенной поддержки. Это факт. Но это происходит только в таком случае. А это ученичество. Это же изменение происходит. А мы знаем, когда мы учимся, мы меняемся. Если человек не меняется, он плохо учится. Он вообще никак не учится, он не меняется. Потому что любое обучение, оно предполагает, что это будет изменяться. Так вот это происходит как раз такое изменение. Третье. Вот такое взаимодействие, быть вместе и вместе нести служение, оно ведет к преобразованию характера. Вот смотрите, Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, — Павел пишет, — для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Изобразиться. Я хотел обратить внимание на вот этот глагол. Вы знаете, есть такой предмет у детей – изобразительное искусство. Это отсюда. Изобразительное искусство – это нарисовать картинку. Это отобразить вот то, что вы видите, вот поставить мольберт этот и сидеть и рисовать там. Или портрет там, или что такое. Ну, то есть это перенести. Так вот, слушайте. Когда люди, ранняя церковь, любили Господа, и их жизнь преображалась, и они становились похожими на Христа, у них не было нужды рисовать иконы. Потому что иконы были верующие люди. В них отображался Иисус. Они были похожи на все. Когда люди уже отошли от Господа, надо что-то же делать, и начали рисовать иконы. А так вообще рисовать не надо. Зачем эти иконы, если люди уверовавшие, они, у них глаза горят, они ходят наполненные добром, они изображают. Слышите, у галатов была проблема, огромная проблема. Некоторые из них, далеко не отображали Иисуса Христа. И Павел там прямо в таких эмоциях, слышите? О, там, дети мои, когда же уже вот это нарисуется, образ Христа в вашей жизни, в вашем поведении? А вообще, как правило, верующие люди, они так любят Господа и ходят перед Ним, исследуют вот из Писания характер Его, между собой общаются, слышите? Быть вместе и вместе трудиться. И это все производит изменения. И люди становятся, в каком-то смысле иконой, то есть, отображением образа Иисуса. Это однозначно. Происходит изменение, происходит такая метаморфоза такая духовная, чудесная. Именно вот так Господь действует. Как еще мы можем практически участвовать в ученичестве, готовить учеников? Буквально парочку таких, абсолютно практических моментов. Я это заметил. Признаюсь. Может быть, 10 лет назад не признался бы. Может, признался, не знаю. А сейчас признаюсь. Терять уже нечего. Когда я плохо готовлюсь к проповеди, я много разговариваю. Когда люди ко мне приходят пообщаться, и у меня плохое настроение, или я в плохой форме, я тоже много разговариваю. И вот я заметил, что чем лучше я подготовлен, я меньше разговариваю. Поэтому, братья и сестры, хорошее ученичество, простите, молодежь, следите за базаром. Надо меньше разговаривать, надо больше слушать и больше задавать вопросы. Это очень интересно. Это очень интересно. Я знаю, что очень интересно слушать детей и стариков. Это там можно кучу всего наслушаться. Но даже просто, на нашем уровне, внимательно смотреть в лицо человека, задавать ему вопросы, слушать, просто быть открытым к тому, чтобы услышать. Знаете, быть готовым услышать чужую какую-то мудрость. Не только же есть два мнения, мое и неправильное. А есть еще же и другие мнения. Есть еще и другие люди, которые могут что-то хорошее сказать. И надо просто, такой простой человек вроде, а он что-то говорит. А Господь через это как-то так оживотворяет это слово, и вы потом ходите и всю жизнь помните эту фразу. Всю жизнь. У меня было такая парочка случаев. Парочку случаев было. Когда братья вот так просто, один раз один брат, один раз сестра, сделали мне там какое-то внушение, и я помню это всю жизнь. Простые люди. Как оно коснулось моего сердца. Поэтому надо слушать. Ученичество подразумевает, что вы открыты к тому, чтобы кого-то послушать. Не считать только себя мудрым. А особенно, если люди там где-то поучились еще. А особенно, если там они какое-то время уже идут за Господом. Или там закончили ТХИ, там индуктивный метод. Ой, слушайте, какие разговорчивые. Просто некуда 5 копеек вставить. А все-таки хорошее ученичество – это когда быть больше открытым к тому, чтобы больше слушать и задавать хорошие вопросы. Чтобы слушать. Наводящий вопрос. И это можно столько всего хорошего услышать. Книги писать можно от того, что люди рассказывают. Но это надо быть на это настроенным. Это ученичество. Это как раз эта серия. Готовить учеников и самому быть хорошим учеником. Еще. Что мы можем, к чему мы можем людей подбадривать, к чему учить. Например, проводить время с Богом. Мы сами должны это делать. Потому что просто если мы будем говорить, оно не действует. А когда мы сами это делаем, это является таким хорошим примером. В Библии сплошь и рядом Бог является примером, Он все время говорит. Вы замечали это, когда вы читаете Священное Писание? Часто Бог говорит какие-то вещи о себе. И Он же не говорит это, чтобы показать. Вы видите, какой я орел? Нет. Он примером говорит, смотрите. Я же не просто там от вас требую того, чего я не делаю. Иисус пожертвовал собою, обнищал ради нас, оставил славу неба и нас призывает. И вы что же это делаете? Господь пришел, чтобы все концы земли услышали, увидели Его славу. Он говорит, и вы же это делаете. Пусть все концы земли увидят славу Божию. Вы это делаете, потому что вы представители мои на земле. Иисус так делал. Апостолы так делали. Сколько раз там, особенно второе послание к Коринфянам. Павел там очень так открывает душу свою.
Рассказывает его отношения с евреями, рассказывает свои отношения с властями, свое отношение, взаимодействие вообще с миром окружающим, неверующим. Он там очень много пишет, какая реакция была на его служение. Помните, там много раз во втором послании к Римлянам особенно. Но это в пример он ставит, а не просто потому, чтобы попонтоваться. Не для этого это делается. Так вот, проводить время с Богом, это, конечно, подразумевает какую-то жертву. Но мы сами, и те люди, с кем мы общаемся, мы должны побуждать их. Мы должны учить их, прежде всего, учиться ходить на свидание с Богом. Это обязательно. Время для чтения слова, время для молитвы. Если Бог ночью лишает сна, ну, я понимаю, если жена с вечера сделала торт, поставила в холодильник, чтобы он пропитался, и вас ночью вы пропал сон, ну, можно, конечно, подумать о торте там, но только недолго. Так, чтобы не сильно долго. А лучше, конечно, подумать о Боге. Это намного полезнее. Потому что сегодня все фитнес-клубы там открываются, все там фигуры следят, уже и мужчины, и женщины там все. Но так, поэтому торт пусть там он стоит. Это нормально. Но лучше подумать о Боге. Вот когда если вдруг случается, что вы проснулись, надо находить время поразмышлять о Господе. Возвращайте свои мысли туда опять, к свиданию с Богом. Это очень правильно. И это очень хорошая наука. Вот людей подбадривать, проводить время с Богом, иметь с Ним свидание. Ну, я уже говорил, нужно учить людей свидетельствовать. А для этого мы сами должны свидетельствовать. Мы должны сами не теорию гнать, а как это на практике происходит, как мы умеем вот, поделиться с людьми, как можем открыть им сердце свое, как можем рассказать о том, как Бог любит. И тогда это получается не так, как у свидетеля Иеговы, а так, как у ранней церкви, как у вот тех учеников. Вот тогда оно получается живым, естественным, и жизнь преображается вокруг нас. И последнее, нужно учить и учиться. Тонкий такой момент, я его все равно зацеплю. Я даже сначала хотел не говорить, а потом подумал, да не, наверное, скажу. Это учиться отдавать. Я понимаю, что кто-то ее сейчас слышит, и опа, опять сейчас начнут за деньги, там за все дела. Друзья мои, ну вот, ничего не получается. Мы так устроены, что у нас эгоизм захлестывает. Нас захлестывает материализмом и все дела. Ну, короче, всякие пороки. А вот учиться отдавать... Это библейское учение. Это воля Божия – учиться отдавать. Отдавать время. Моя мама заболела, ее парализовала, и она инсульт, и она лежала в больнице. Сейчас ее забрали домой. И вот как-то я звоню сестре моей, меньшей, вечером. Она говорит, ну, сейчас я тут, и сейчас ухожу. Я говорю, не понял. Так я еще утром звонил. Ну, да. Я говорю, в смысле? Ты целый день вот это сидела там? Ну да. Я говорю, да ты что, Тань, как ты могла там сидеть? Там одна атмосфера только, инсультный центр. Если кто-то из вас хочет хлебнуть адреналина, просто можете зайти когда-нибудь в инсультный центр и просто зайти в какую-то палату и посидеть там возле какой-то бабушки или дедушки. На всю жизнь запомните. Ощущение, ну, поразительное. И вот она целый день там, и не один... Я говорю, да ты что, Тань, ну... Ну, приехала там, побыла там, поправила там, растерла ножки, ручки там, тра-та-та, покормила и... Да не, так, там дышать нечем. А послушайте, все эти вздохи там, да это просто там уже можно сразу умереть. Я не знаю, как кто там, ну, я не знаю, если там впечатлительный человек, то там можно сразу... Но это же надо пожертвовать время. И я понимаю, ну, сказать, ну, дочка, конечно, для матери. Но я знаю, что есть масса людей в этом мире, которые умеют жертвовать свое время... ради блага других людей. Умеют. Я видел даже там. Приходят люди к одному, а другая бабушка лежит. Ой, деточка, дай мне водички. И когда им служат, я вам говорю, дают водичку, она даже глаза не открывает, раз, руки трогает. Ой, слушай, деточка, какие у тебя хорошие руки. Это просто там сидишь и просто... Ну, это короче, это что-то. Но это надо научиться жертвовать. Это надо научиться жертвовать. У меня есть друг, он эмигрировал, работал на стройке, сорвал себе спину. Ну, никакой. Ну, как за границей на наших людей, в Германии. Немцы, они же националисты очень сильно, это не Америка. Они там конкретно. И вот ее удел был только тачка, бетон и стройка. Жили в подвале, заработал себе бронхи там что-то. Ну, короче, заболел, попал в больницу. Лежит в больнице, а больница католическая. Конкретно частная больница католическая. И вот он там ухаживает там, за больными. Ну, лежит, а сам там раз встанет кому-то там. И там кто-то на это обратил внимание. А он такой, я помню, здесь, в церкви, он заканчивает собранием, всех бабушек обцелует. На середине такой кадр. Обнимает, там говорит с ними, там целуется с ними. Ну и там, я же представляю, как он там. Ну, говорит, там кого-то перенес, там бабушка какая-то сухенькая лежала, он там перенес ее. Дети приходят и как бы медперсоналу платят. А он просто лежал там что-то и там послужил. Католикам понравилось так, запал в душу, говорят, слушай, бросай строго, приходи к нам, санитаром будешь работать. Короче, закончил он же на пенсию ушел, закончил медбратом. Украинец. Там дали возможность закончить курсы. Это вообще, это немыслимо. Только из-за того, что вот у него такое сердце. Он говорит, а я думаю, что это меня Господь тут в Украине готовил? Моя тетя, он сирота, жил у тети. Она брала в доме, представляла бабушек умирать домой. И брала, за ними ухаживала. И он ей там, она его заставляла помогать. Он молодой хлопец, 18 лет. Говорит, я вообще там в осадок выпадал, когда она меня там напрягала. Там, мыть их там или что-нибудь такое. Думал, мама дорогая, что за судьба у меня? А это же Господь как бы меня готовил, говорит. И потом, говорит, я забыл за тачку с бетоном, а просто ходил в беленьком халатике, с этой штучкой, что слушать. Ходил по палатам католической германской больницы. Слушал людей, там оказывал внимание. И каждый день Бога благодарил за то, что он меня учил в свое время милосердию. Но для этого, конечно, надо жертвовать время. Конечно, надо научиться жертвовать средства. Это факт. Вот. Мы снова готовимся к поездке к солдатам. И снова будем обращаться, будем просить, братья и сестры, помогите, пожалуйста, давайте пожертвуем. Потому что мы знаем, люди в опасности. Для них наша маленькая лепта является огромным ободрением. Для них это просто, просто как, знаете, как глоток свежего воздуха. А мы можем что-то пожертвовать. Однозначно, мы должны учиться и учить других отдавать. От этого люди становятся только благородней. Никто еще, кто искренне отдавал, не стал хуже человека. Не стал. Надо учиться жертвовать своим жильем. У меня история одна есть, но не хочу, конечно, ее рассказывать так сильно. Ладно, когда-нибудь в другой раз. Очень кучерявая история. Но надо учиться отдавать и жертвовать и жилье тоже. Господь нам дарит жилье. Сейчас люди побросали свое жилье там в Мариуполе, разгромленное, разбитое, бегут, живут беженцы, непонятная идея. И они знают, вот угадайте с первого раза, правительство построит им дома, коттеджи. Сейчас. А у нас есть, и надо всем делиться. И это очень правильно, братья и сестры, очень. Если Господь благословил нас, и у нас есть крыша над головой, и мы можем поделиться. Я имею в виду малой группой, вот так предоставлять место для того, чтобы там проходили собрания братьев и сестер. Просто вот в гости приглашать, дружить, общаться вместе. Это очень правильно, очень. Это надо учиться. Перед моим взглядом всегда пример моих родителей. В нашем доме всегда были посторонние люди. Я сегодня утром встал, прошелся по дому. У нас сегодня спало 10 человек. У меня 3 спальни. Я знаю точно, что когда я пройду в небо, я не просто попонтоваться. Я не для этого это говорю. Я знаю, что когда я пройду в небо, помните, там этот богач в аде и кричит, «Отче Аврааме, пошли там Лазаря, пусть замочит палец там в холодной воде и проходит». А Авраам говорит, «Сынок». Ну, в нашем там переводе «чадо», а в новом переводе написано «сынок». Так нежно, Авраам, «сынок, ну ты ж там понтовался». Ты ж нажил все так. Так я так подумал. У меня куча боков за жизнь. Но, по крайней мере, в этом меня Авраам не упрекнет. Эх, сынок, что ж ты всю жизнь прожил для себя? Ну, не упрекнет. Ну, вот вышел сегодня. Где только можно, везде лежат. Дети, внуки, там, друзья, детей. Там. И ничего, спят так себе. Конечно, так весело. Так она, там, кто-то ночью иногда плачет там, из детей. Ну, ничего, как бы ничего. Все живые и здоровые. И это нормально для нашей ситуации. Абсолютно. Конечно, можно построить дом себе шикарный и прожить себе в свое удовольствие, в свое счастье. Но я не знаю, придет время, когда Господь будет призвать вечность. Он обязательно, как правило, не всегда, но как правило, Он дает время человеку перед переходом в вечность подумать, полежать, поразмышлять, оценить свою жизнь. И вот в это время, когда вот я так представляю, вот я буду лежать, что я буду вспоминать? Друзья мои, что вы будете вспоминать? Что каждый из нас будет вспоминать? Как прошла жизнь? Она летит мгновенно. Все равно же время уходит. Утром мы просыпаемся. Раз! И стрелочка бежит. Вы ее не остановите никогда. Будь вы хоть самым богатым человеком, богаче, чем Билл Гейтс там, или там какие-то в Эмиратах там кадры эти, которые там качают нефть. Хоть кем вы будете, вы не остановите время, оно идет. И придет время, когда вам надо будет остановиться и взвесить. Куда я это время истратил? На кого? Кому? Что можно вспомнить о своей жизни? Авраам скажет: сынок, ты жил в свое удовольствие. Ты же ни с кем никогда не делился. Ты жил только для себя. Ну и флаг тебе в руки. Может, другими словами. Поэтому это очень правильно в силе Духа Святого готовить учеников. И вот эта подготовка, она включает вот эти все вещи. Учиться слушать людей. Задавать вопросы, чтобы что-то услышать. Учиться их направлять, их взор на свидание с Богом. И делиться всем, чем нас Господь благословил. Мы вчера с братьями, когда общались, говорили о наших возможностях. Ну, наших, здесь, в Херсонщине. Много мы там говорили. Но как-то вот на минутку мы что-то не вспомнили, в какой благодатный край нас Бог поселил. Вот, пожалуйста, вот сейчас попробуйте вот абстрагироваться, все, представьте, где вы живете. Вода, два моря, Днепр. И понимаешь, вы сейчас скажете, там все заражено и все. Не надо так говорить. Не надо так говорить. Есть люди, которые привозят им воду, они взяли, покупали дитё и никуда не выливают. Мыльная вода там, она стоит. Там завтра будут что-то мыть, эту воду возьмут, помоют. Там где-то что-то они ее еще используют. А потом еще третий раз ее куда-то используют. Нету воды. Никакой. Поэтому моют, оставляют, а потом снова куда-то ее используют. А потом слегка там чашечкой споласкивают. Все. Воды нету, берегите воду. А мы краны врубили, вообще приезжаю в подстепный, я вообще выпадаю в осадок. Обнаглели. Слушай, включить кран, насос там качает, а вода, вы знаете, какая подстепная вода? Золотая. Там просто вот можно с крана пить, лучше нигде ничего нет. Фильтры все отдыхают. Вот такая вода, золотая. Они включили кран, кинули, она течет. А что вы не выключите? Да. Яна, ну сходи, выключи воду. Типа, вот еще тут кадр появился, делает нам замечание, чего мы воду не выключаем. А люди где-то вот такую вот ходят с этой водой в баночке, дорожат каждой каплей воды. Леса. Пустыня была. Самая большая пустыня в Европе. Это Олешковская пустыня. Сейчас, пожалуйста, лес. Вон, хвойный лес. И мы ходим там и ничего не замечаем. А какие урожаи, Господь, например, какая земля драгоценная? Да за такую землю и вообще там чуть ли не в музей надо эту нашу землю. При этом, что мы ее испоганили с помощью корейцев. И тем не менее, все равно, какая у нас земля? Люди не видят этого близко. Масса из людей живут на земном шаре, даже подобного ничего не видят. А мы проходим, даже не замечая. Господь посылает нам хороший урожай на наших дачах. Господь посылает на рынке прекрасные вот плоды. И Он хочет, чтобы мы учились делиться этим. Есть нуждающиеся люди. И Господь учит нас все время, чтобы мы всегда Ему благодарили и учились делиться. Еще раз повторю, от этого никто хуже еще не стал. Вот натурой, характером, люди, которые умеют делиться, никто хуже не стал. А благородней, как всегда. Это закон. Это такая особенность. Поэтому пусть Бог нас научит вот оказывать влияние на этих людей. И делать это, конечно, не по личным каким-то амбициям, не из-за нашего эго или там поиск какой-то славы, там увековечить себя, а только одно – в силе Духа Святого. Аминь.